Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, приветствую вас.
Здравствуйте, Николай, здравствуйте, друзья.
Начнем мы с «Не только о книгах», именно с этого. 30 апреля стало известно, что заведено уголовное дело на вас. Как вы, во-первых, насколько вы были к этому готовы, во-вторых, как вы переживаете это известие?
Готов я к этому был изначально, потому что у меня есть почему-то глубокая уверенность, что все иноагенты рано или поздно, вне зависимости от того, ставят ли они плашку, станут фигурантами уголовных дел. Ну, понимаете, нельзя же говорить вслух и не упоминать войну. Даже если само слово «война» будет произнесено, даже если будет сказано, что эта война несет освобождение народа Украины, все равно вы каким-то образом подпадаете под статью. Я думаю, они не для того вводили иноагентов, чтобы гарантировать им дальнейшую безопасность. Поэтому для всех остальных, кто пока еще не фигурант, и кто сейчас так вот трогательно опасается общения со мной или участия в моих программах, говоря, что я стал очень токсичен, ты же понимаешь, мы заложники, нам возвращаться. Я уважаю их как бы личное пространство, но у меня для них плохие новости. Это все как в замечательной формуле Миттерлинка. То те, кто пойдут с детьми, умрут, а те, кто останутся, умрут на несколько минут позже. Мне очень жаль, но это так. Конечно, это все закончится. И закончится довольно быстро, но вопрос в том, чтобы им хватило иноагентов. Пока, думаю, там сколько нас? 700, что ли? Думаю, хватит. А как я это переживаю? А у меня есть ощущение какого-то незаслуженного внимания. Потому что я сразу после этого договорился о переводе Маяковского, подписал договор на июнь. То есть как-то все резко встрепенулись и вспомнили, что я еще и писатель. Это приятное ощущение, но какое-то незаслуженное. Мне кажется, что они хотели как бы сделать публичное пространство полностью свободным от нас. А вместо этого они лишний раз о нас напоминают, привлекают к нам внимание. Как Рубил говорит, Ленин будирует. Ну вот, с одной стороны, мне это лестно, а с другой я ощущаю незаслуженность этой горькой славы.
Дмитрий Львович, как вы думаете, можно ли в данном случае говорить уже вот на некой репрессивной стратегии? И в чем, собственно, феноменология этих репрессий вот сегодняшнего дня? Ну, явно же они отличаются от, вроде бы от репрессий советского времени, уж тем более от сталинских репрессий. Но носят пока такой вот точечный, вы сами сказали, 700 человек, да? Точечный характер. А в чем вообще смысл вот этой репрессивной политики?
Не, ну я не сказал бы, что они точечные. Мы знаем о преследовании 700 деятелей культуры, публицистики, правозащиты. Но я думаю, мы не знаем об огромном количестве людей, которых сажают на места. Просто там подростка, обвиненного в поджоге военкомата, или подростка, обвиненного в дезертирстве, или подростка, обвиненного, в основном это люди до 20 лет, обвиненного в распространении фейков, потому что он листовку какую-то повесил. Этих дел довольно много. Мне кажется, что их кратно больше, нежели все это иноагентские шушера. У меня есть, наоборот, чувство, что страна сейчас неожиданно для себя оказалась вовлечена в эту репрессивную повестку, потому что страшно сказать, а кроме нее-то ведь и нет ничего. Ну что они могут предложить, кроме таких изощренных форм мучительства? Каждый день мы узнаем о новых арестах, о новых нарушениях иноагентского, людоедского законодательства. И касается это в основном врачей, как, например, вот сосудистого хирурга Тищенко, на мой взгляд, великого человека, но о нем говорят, конечно, незаслуженно меньше, чем о писателях или артистах. Или мы узнаем об арестах учителей провинциальных. Я уже не думаю, к сожалению, что это точечные дела. По-моему, это касается даже не только интеллигенции. Правда, я не очень знаю, кто есть, кроме интеллигенции, там остался ли пролетариат хотя бы в теории. Но огромное количество офисного населения, да, людей, которые заняты не творческой, а тем не менее принадлежат креативному классу, как их с ненавистью называют, айтишники, любые люди, которые по определению как-то причастны к интернету и могут получить больше информации, чем остальные. Нет, я боюсь, что это не точечные явления, а просто, знаете, мне Кушнер однажды сказал, мы считаем, что художники порочные, но это потому, что художники — это единственное, о чем мы имеем мужество что-то знать. Уверяю вас, что жизнь слесаря, водопроводчика, дяди Вани гораздо более порочная и в каком-то смысле инфернальна, но мы о ней ничего не знаем.
А с другой стороны, кажется, что вот сами эти репрессии, и действительно деяния обходятся без того, чтобы какую-нибудь новость у нас не порадовали, и каждую пятницу пополняются списки иноагентов. Но с другой стороны, это как будто противоречит еще вроде бы явной такой политической, наверное, тенденции делать все для того, чтобы ни война в Украине, ни вообще какие-то проблемы с этим связаны, были заметны. И многие впечатления, допустим, от России сегодняшней, связаны именно с тем, что как будто бы ничего и не происходит. И как-то странно все время напоминать о том, что на самом деле происходит, и есть довольно большое количество
людей. Да, вы правы, да, это противоречие есть. Они его чувствуют. Невозможно запугивать, не напоминая. С одной стороны, есть как бы тенденция как можно больше запугать, а с другой есть тенденция рассказывать о нормативности, даже о какой-то радости этого быта. Вот у Сталина, например, в этом плане там с эстетическим чутьем обстояло чуть лучше. Он, по крайней мере, отчетливо понимал, что советская жизнь невротична, невротизирована. Это постоянная зацикленность на рекордах, на освоении полярных или стратосферных экзотических территорий. Это героизация будничных профессий, вроде летчика или ткачихи, или шахтера. Это была жизнь очень невротичная. Я думаю, что этот невротизм отразился только в «Мастере и Маргарите». Вот в романе, где подспудно все время этот ужас в воздухе висит. Мы понимаем, что он уже здесь, Воланд, что он к нам прилетел. Но мы продолжаем делать вид усиленно, что у нас нормальный такой социалистический жанр, социалистический быт. Ничего не происходит. Вот Сталин был в этом плане человеком более, так сказать, эстетически грамотным, продвинутым. Он что-то понимал. Нормализовать этот быт, представить его рутиной или радостью не получается. Россия проживает период такого молчаливого ужаса. При этом странным образом не хватает ресурса на праздник. Ну вот, казалось бы, парад Победы. 80 лет Победы, 80 лет самого яркого события в советской истории 20 века. А радости нет. Есть отключение интернета в Москве и бесконечные разговоры, кто приедет, кто не приедет, кто побоится. А самый страшный страх – это обстреляют ли этот парад Победы с украинской стороны. Расскажи, кому из ветеранов, что 80-летнему, ну, деду моему, например, давно покойному, расскажи кто-нибудь им, что главная повестка 80-летия Победы — это обстреляет ли Украина Красную площадь. Это бред. Нет радости, нет ощущения того, знаете, вот той пионерской свежести, той первомайской бодрости, которая все-таки лежала на творчестве сталинистов 30-х годов. Вот все это в будни великих строек. Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна влюбленных. Это не выглядит страной мечтателей и влюбленных. Это выглядит страной испуганных, травматизированных, репрессированных. И главное, страшно злых. Вот эта озлобленность, понимаете, ведь испытывать радость, испытывать злобу – это довольно разные вещи. Когда люди до такой степени озлоблены против друг друга, против всего остального мира, ждут доноса, торопятся донести сами, В этом плане, мне кажется, уровень сталинского страха достигнут, а уровень сталинской радости практически недосягаем.
Вы уже писали о том, что не только военкоры и Z-журналисты, но на самом деле и то, что касается Z-поэзии. И вот эта отрасль, так скажем, пропаганды и культуры в каком-то смысле подготавливает и для себя самой в будущем репрессии и расправы. Действительно, вы остаетесь убежденным в этом, Дмитрий Львович?
Нет, одна из моих таких неприятных особенностей, если я что-то говорю, то я, как правило, в этом убежден. То есть у меня нет этого счастливого дара убедительно говорить о том, во что я не верю. Но я, к сожалению, не просто убежден, я это вижу. Я вижу, что в кругах Z-поэзии идет страшное взаимное доносительство, взаимная неприязнь, борьба за те немногие привилегии, которые им может, так сказать, их умирающая патронесса, путинская власть предоставить. Но самое ужасное, понимаете, вот что самое печальное. У них нет другой повестки, кроме как непрерывная полемика с уехавшими, как непрерывное проклинание уехавших. Ну, казалось бы, мы уехали, мы занимаемся своими делами, мы преподаем в других странах, мы пишем книги на материале либо фантастическом, либо иностранном. Мы как-то им совсем не конкуренты. И, в общем, они не конкуренты нам. Смешно же мне там конкурировать с Ватутиной, правда? Каким-то образом мы освободили их от своего присутствия, но они не могут от него избавиться. Они продолжают сводить счеты, доносить, выискивать везде какие-то, значит, нарушения и отступления. То есть страшно, что эта кажущаяся довольно иллюзорная вдобавок победа совсем не принесла им радость. И вот здесь случилось ровно то, о чем я, собственно, и писал. У меня был такой стишок, что добро бы, как деву из ребра, из дикой вашей злобы наделали добра. Ну, добро бы вы себе хотя бы сделали хорошо. Нет, они как-то вот в полном соответствии с политикой дьявола, они победили для того, чтобы всему миру сделать хуже. И для того, чтобы начать в этом с себя. Это очень горько, потому что всегда ведь горько видеть людей, которые так жестоко обманулись. Они искренне полагали, что их место в поэзии или в прозе, или в драматургии, там тоже полно конкуренции, что их место станет после этого незыблемо. А оказалось, что оно им без нас не приносит ни малейшего счастья. Я думаю, что даже наше публичное сожжение на Красной площади не сделало бы их счастливее. Понимаете, вот вне зависимости от того, сидят Беркович и Петричук или не сидят, ну, самим Беркович и Петричук от этого хуже. Но тем людям, которые их сажали, от этого не легче. Вот это самое печальное. Ужасно, когда видишь такие усилия, и они полностью по Шекспиру, да, бесплодные усилия, только не любви, а ненависти. Никому от этого лучше не стало. Беркович получит своего Нобеля, там это никто ее от этого не спасет, но никому в России от этого не станет легче, это очень горько.
Когда начинаешь думать, ну и тем более действительно вот накануне 9 мая, я думаю, что будет множество самых разных параллелей. Да и вы, в частности, в одной статье сравнивали, вернее, говорили о том серьезном различии, которое существует между специальной военной операцией и войной. В одном случае это все-таки ощущение раскрепощения, как ни странно, и свободы, несмотря на все ужасы войны. А с другой стороны, наоборот, это скорее активизация, ну вот, выплеск...
Иначе
ты носитель. Да, да, да. Но меня все время волнует еще один аспект. Не знаю, насколько вы со мной согласитесь. Ведь эта спецоперация начиналась как нечто абсурдное и выдуманное. И это ощущение абсурдности, выдуманности, да, вот какой-то пустоты, если угодно, беспричинности, ну, кроме, если только не брать какую-то эмоциональную сторону, той же самой злобы, ненависти, о которой вы говорите. И в этом смысле это нечто вообще ни на что не похоже. Беспричинное, абсолютно абсурдное и вроде бы ни на чем не основанное зло. Или с вашей точки зрения есть?
Понятно, что никаких геополитических причин нету, как я самого понятия геополитика. Тут как бы ужас в другом. Ужас в том, что эта война, начавшись как абсурдная и непредставимая, стала бытом очень быстро, стала повседневностью. Ведь, понимаете, достаточно начать такую войну, чтобы она превратилась, и она уже превращается, в войну со всем миром. А можно говорить сколько угодно о расколе Европы, о расколе Америки, но конфронтация России с прочим миром от этого мягче не стала. Можно сколько угодно питать иллюзии насчет того, что Трамп любит Путина, да, или что Фицо и Орбан любят Путина. Но, во-первых, они все-таки не так его любят, чтобы ехать на парад. А во-вторых, и в главных, Россия стала на этой спецоперации таким экзистенциальным, по определению, духовным противником всего мира. Она противопоставила себя миру. А вот я сейчас читал лекцию своему курсу в Свободном университете. В 70-е годы был такой извод интересный. Роман Олега Куваева «Территория» и параллельно этому «Поезд Стругацких, пикник на обочине». Представление о Советском Союзе как о территории или зоне, жестко ограниченной в строгих границах, где добывают золото ценой жизни. А Советский Союз – это зона, где добывают или инопланетный хабар, ну, как город Карвант, который, конечно, дыра, но из этой дыры сквозит будущее. Это зона со страшными природными условиями, но она золотоносная. Здесь нельзя жить, но можно совершать подвиги. Такой был концепт Советского Союза, такой неоромантической, даже, может быть, готической прозе, в 70-х годах. Куваевская проза, она очень романтичная. Там у него бичи разговаривают как мыслители. И эти мастодонты советской золотодобычи, вроде Туманова, предстают такими магиканами советского проекта. Это безудержная, безумная романтизация. Все время дело некрасиво. И вот это сейчас мы наблюдаем продолжение этой линии. Россия – это страна неудобные для жизни, неприятные, нервные, где нет работы, где нет нормальных условий, где мы все время жертвуем собой, где мы воюем, где мы ограничиваем себя, и не надо нам на вашей роскоши, не надо нам буржуазности. Зато мы делаем правое дело. И вот это, так сказать, главная идея. Мы страна, где сохранилась единственная духовность, и мы эту духовность покупаем ценой непрерывного убийства, это стало мейнстримной идеей. Это очень страшно, это неприятно крайне. Видеть Россию как такого катехона в выражениях там апостола Павла и Александра Дугина, катехона, который удерживает мир от будущего любой ценой. Это примерно как вот мать, которая говорит дочери: «Я тебя убью, чтобы ты не ходил на дискотеку, а то ты пойдешь и принесешь потом в подоле». Это такая идея: мы все умрем, но не изменимся. А это, конечно, идея антихристова, это, конечно, идея демоническая. Но сегодня в России очень многие для себя оправдываются этим. Да, мы живем плохо, но мы тем самым добываем золото духовной истины. И отсюда же, кстати говоря, огромное внимание к романтической литературе 70-х годов, к фигуре Куваева или к советскому проекту. Это зона, откуда выносится хабар, условно говоря, будущего. Понятно, что ни к какому будущему это отношение не имеет, но к самооценке – да.
А еще в связи с этим возникает одно ощущение или интуиция, на самом деле даже не только интуиция, И мне показалось, что отчасти это есть в вашем романе «Дуга», реплики к Стругацким. А именно это превращение катастрофы в обыденность, когда катастрофа входит в повседневность. У нее существует какая-то периодичность, но главное, что это становится частью существования. И здесь кажется, что вот этот, ну, если угодно, вирус, он свойственен не только России. В данном случае он никак не локализован, а он начинает распространяться.
Это печальная мысль, но там в «Дуге» идея та, действительно, что периодически человечество расплачивается за прорыв. Происходит некоторый духовный или иногда материальный, или иногда просто физический прорыв в будущее, какой был, скажем, в 90-е годы. Ну и расплатой за этот прорыв становятся годы ретардации, отступления, технократических катастроф. Ну и, наверное, такого отставания или такой архаизации нарочитой, которую мы видим сегодня в России, а очень многих штатах по ней ностальгируют. Да, это периодическая вещь, но я не думаю, что это как раз чисто русское явление. Понимаете, в общем, можно по-разному относиться к советскому проекту, но советский проект был все-таки прорывом в будущее. Философия модерна – это философия будущего. А расплатой за это стали уже 30-е годы. Потому что сталинская идея – это, прежде всего, идея русского реванша. И главное направление сталинского удара, сталинских репрессий – это люди 20-х годов, люди Ленинской гвардии. Это не то, что революция пожирает своих детей. Она успела их к тому моменту пожрать неоднократно. Это революция сводит, вернее, с революцией сводит счеты так называемые обыватели. И Пастернак много раз подчеркивал, что Сталин выражает философию обывателя, а Ленин – философию сверхчеловека, человеческого такого прорыва. Да, это периодические вещи, за это приходится расплачиваться. Самое страшное, самое главное, понимаете, в момент этой расплаты не подумать, что это уже навсегда. Надо просто понимать, что периоды ретардации, они не вечные. Они исторически довольно долгие, что тот же Ленин подметил, там шаг вперед, два шага назад. Но насколько интенсивен прогресс, настолько длительная расплата за него. Условно говоря, прогресс – это 10 лет. Ну, как там после 17-го это тянулось до 27-го, до 29-го. 27-й был, конечно, переломным. Ну, а потом еще 20 лет, да, после этой десятки прорывной, еще 20 лет концлагеря. Но в 57-м это закончилось, так или иначе. То есть надо просто... даже я думаю, что уже в 1953-м это начало истекать. Иными словами, живя внутри реакции, сталинской или наполеоновской, живя внутри реакции, надо отдавать себе отчет, что это не навсегда, что это не возвращение к человеческой природе, что это баг, а не фича, что это, иными словами, эксцесс, а не норма. Вот Андрей Шемякин, покойный, всегда говорил, в истории самое трудное – отличить эксцесс от нормы. Надо понимать, то, что мы переживаем сейчас – это дуга, это болезненный выступ на человеческой истории. Но это не норма, и это закончится. И тем, кто сегодня это радостно приветствует, при жизни или после смерти будет стыдно.
Дмитрий Львович, ну, поскольку уж вы заговорили о модерне, а, собственно, это в основе вашей книжки «Демон поверженный», о которой тоже хочется...
Любимая моя идея, спасибо. Да.
Вот. Этот прорыв в будущее одновременно соединялся с предчувствием и даже заранее переживанием катастрофы, что в конце 19-го, в начале 20 века. Любопытно, было ли это на рубеже вот последнего времени, ну, то есть, если взять 10-е годы. И скорее, если и предчувствовалась какая-то катастрофа, то скорее она была связана с теми изменениями, которые должны произойти в самой России, в силу того, что вот как бы, ну, не может на таких основаниях держаться власть и прочее. Так вот, вопрос-то именно в этом. Насколько действительно катастрофично переживание сегодняшнего дня или предвидение катастрофы? Или сама катастрофа, стала настолько обыденной, что она не пугает?
Нет. Это любопытный вопрос. Здесь есть над чем подумать. То, что модерн пришел под знаком расплаты, это было в российском Серебряном веке очевидно, но не менее очевидно это было и у Гофмансталя, и у Шницлера, и у Маннов. Это ощущение, что расплата за модерн будет жестокой, это уже понимали хорошо, особенно хорошо это понимал Ницше. Я думаю, что у Ахматовой это выражено с предельной точностью, да? А то, что сейчас танцует, непременно будет в аду. Они все это понимали. Ощущение, что мировая война станет расплатой за модерн, есть у Ахматовой в поэме «Без героя». Я очень люблю, кстати, студентам задавать этот вопрос. Поэма «Без героя» — это лирический цикл или лирическое повествование, написанное в 1940 году, а в 1913 году. Что общего у этих двух дат? Эти даты канунные, конечно. Это даты, так сказать, в лермонтовском смысле предюбилейные, а в смысле войны, конечно, канунные. И все понимали, что в 40-м году все понимали, что за страшный маскарад сталинской эпохи, за этот страшный праздник мертвой листвы придется расплачиваться войной, потому что война вынужденно напоминает о неизбежных нравственных нормах. В общем, и поэма «Без героя» Ахматовой — это поэма о том, как за личные грехи, за грехи Кузьмина, Князева, Глеба Судейкина придется расплачиваться на страшном общественном уровне, придется расплачиваться 30-летней мировой войной. Было ли это предчувствие в 10-е годы? Думаю, да, и не только в России. Обратите внимание, тогда Владимир Новиков сказал, на всех современных издательствах должен висеть слоган с антиутопиями «Вход запрещен». Мы тогда писали только антиутопии. Это был самый востребованный жанр. И все эти антиутопии более или менее копировали две новеллы Петрушевской. Одна «Новые Робинзоны», а вторая «Гигиена». А «Гигиена» рассказывает о пандемии, а «Новые Робинзоны» о массовом бегстве в леса, где, может быть, есть какая-то надежда прокормиться и спастись. Об этом рассказывали и Рыбаков «Не успеть», и Успенский и Лазарчук в трилогии «Гиперборейская чума». Это было общим чувством. Все понимали, что происходит что-то неправильное. Более того, самые умные люди в России, я думаю, не такие, как я, еще умнее, они понимали, что происходит не ренессанс, происходит не модерн, не прорыв, а происходит распад, деградация. Хороший или плох был Советский Союз, но то, что его погубило в 90-е годы, было хуже. Потому что это был триумф наихудших человеческих черт. И, по крайней мере, в Советском Союзе был постулирован интернационализм, и школа была отделена от государства. А мы стали жить в таком, знаете, полежавшем под бременем постсоветском царстве, такой архаики даже до Петровской. Я помню, мне Глеб Павловский сказал, что устремления Путина глубже, чем Петровские, они до Петровские. Это желание провалиться в самую полную архаику. И, конечно, расплата была не за свободу 90-х, это была не свобода, а произвол. Расплата была за интеллектуальный прорыв 70-х, 80-х. 70-е годы были лучшим советским временем. Количество репрессий было действительно, хотя и велико, но не критично, не так заметно. А количество великих свершений, что в театре, что в кино, что в науке, что в человеческом измерении, было довольно велико. Люди 70-х годов — это люди Олега Чухонцева, условно говоря, такого типа. Люди типа позднего Кушнера. Это люди, которые были умнее и глубже шестидесятников, люди Маканина, вот так бы я сказал. И естественно, что расплата за это пришла. Такое предчувствие было. Именно поэтому мне Валерий Попов в 88-м году сказал, я помню, что оттепель принесла радость, а сегодняшнее явление, все, что происходит, вызывает у меня чувство не ренессанса, а реанимации. Причем реанимации очень травматичные, при котором больному действительно могут все ребра сломать этим искусственным дыханием. Было ощущение бесперспективности, ощущение злобы нарастающей. Тогда же Лев Щеглов, замечательный тоже питерский сексолог, сказал, никакой сексуальной революции в России не произошло, потому что сексуальная революция увеличивает в обществе количество любви. В России произошел бунт бессмысленный и беспощадный. Боюсь, что он был прав. И это не могло ни к чему другому привести, кроме сегодняшнего провала. Когда мы будем искать, ну как Томасу Манну пришлось в Фаустусе, искать точку отсчета, которой надо вернуться, нам придется возвращаться к 79-му году, году жука в муравейнике, а не к 91-му и тем более не к 99-му году победы Путина.
Ну да, здесь много о чем можно поговорить. Вот вы цитировали Анну Ахматову, это ощущение катастрофы и что придет расплата. А я все время вспоминаю эссе Бориса Зайцева, посвященное Юлию Бунину, брату Ивана Бунина, в прошлом народнику и эсеру, который при известии о начале войны произнес только одну фразу: «Мы погибли».
Да.
И это ощущение просто персональной и личной гибели. Да, не, вот, и это уже личное переживание катастрофы.
Это действительно... тут, видите, не будем уж впадать в такой пессимизм, потому что не мы погибли. А революция всегда эффективна в разрушении старого мира и не очень эффективна в строительстве нового. Старый мир был ужасен, он заслуживал реформы, как минимум. Все это, как описывал Толстого, мир тюремных богослужений, страшной фальши, хищничества. Это Россия заслуживала революцию. Другое дело, что вместо Третьего Завета она получила старообрядчество. Вместо, условно говоря, религиозного прорыва она получила протопопа Аввакума, да, о чем, кстати, Клюев тогда же написал, что как будто истоки разрук, он ищет поморский ответ. Он именно там их и искал. Есть в Ленине керженский дух и гуминский окрик декретов. Тут ведь это не прогресс, это провал в допетровскую Русь, гораздо глубже. И поэтому, как бы сказать, наверное, Советский Союз заслуживал того, что с ним случилось, но вместо Советского Союза мы получили, да, во всех отношениях чудовищное, античеловеческое, очень глупое государство. Наверное, этот период нужен для того, чтобы до атомарного уровня снести, раздробить остатки советской цивилизации. Но строить на ее месте все равно придется что-то новое, что-то, что будет принципиально отличаться от Путина, путинизма, дугинства, национализма, что-то совсем другое. И это вызывает у меня, как хотите, не только страх, но и определенную надежду. Другое дело, что оптимизм сейчас всех ужасно раздражает, поэтому, чтобы утешить таких совсем мрачных слушателей, я хочу сказать, ребята, вы до этого не доживете.
Действительно оптимистично.
Оптимистично уже.
Дмитрий Львович, ну вот действительно в своей книге «Демон поверженный» вы говорите о некой цикличности русской истории. И это с одной стороны. С другой стороны, читатель, который возьмет в руки вашу книжку, удивится тому, насколько разнообразен и богат был тот самый демон, который повержен. Действительно, она же складывается еще из отдельных эссе, посвященных самым разным представителям
это
русской
было,
культуры.
Это было богатое время. Тут проблема в том, понимаете, что Россия позвала модерн на помощь в решении своих проблем. И модерн ей помог. Другое дело, что помимо модерна с его разрушительным пафосом революционным, хорошо бы еще и какие-нибудь другие иметь вещи. Ну, какую-нибудь веру, какой-нибудь гуманизм, какие-нибудь общие интересы. Ницше — это как философствует топором. И это прекрасный топор. Но помимо этого топора нужны какие-то другие инструменты. Или этот топор нужен еще и для того, чтобы поставить какой-то новый сруб. Русский модерн гениально справился с разрушением всего русского тогдашнего, богатого мира, с разрушением России. Российской империи. Другой вопрос, что он ничего другого не предложил. И, как это ни ужасно, русский модерн оказался в результате жертвой. В русском желудке еж перепреет. Благополучно перепрел и модерн. На такого модерниста, как Ленин, нашлись вот эти хтонические, болотные силы, которые победили в 30-е годы. Я думаю, последним, как раз мы говорим в преддверии Парада Победы, последним манифестом русского модерна была победа над фашизмом. Потому что в России чудесным образом победила вот эта философия будущего. Это Рейх с его абсолютной архаикой, с его культом прошлого, был побежден модернизмом. Но, к сожалению, последние всплески этого модернизма иссякают в русские 60-е годы, и запрет фильма «Застава Ильича» благополучно на русском модерне поставил последний крест.
Дмитрий Львович, ну а все-таки, если думать, вы же, в общем, говорите о том, что некоторая зараженность, некий вирус, или некая злокачественная закваска вообще лежит в основе цикличности русской истории. А можно ли вот феномен этого, если угодно, зерна или этой закваски как-то попытаться определить? Почему же действительно все время получается автомат Калашникова? Да,
это легко. Леонид Леонов ответил на этот вопрос в «Пирамиде». Это та присадка, которая есть в русской стали, которая есть в русской почве и которую русский человек получает с молоком матери. Этой присадкой является страх перед будущим и враждебность к будущему. Цель России, согласно русской идее, остановить будущее, а в предельном своем развитии уничтожить мир, потому что мир – это неправильный проект. А ведь где возникает цикл? Там, где есть страх его разомкнуть. Он размыкается там, где есть религия, там, где есть проект будущего, там, где есть вещи, которые дороже жизни. А христианство есть само по себе размыкание цикла, именно поэтому Россия христианство абсолютно не приняла. Но, в общем, и проповедно, как говорит Андрей Кураев, Россия страна не катехизированная. Но тут надо выбирать, или вам катехон, или катехизис. Это такой выбор довольно фатальный. Россия рассматривает себя как катехон, действительно, как такой удерживающий, как отказ от движения в будущее. И, собственно, они и Украину хотят уничтожить, потому что Украина решила соскочить с этой русской карусели, такой невеселой, merry-go-round, да, а это, у России это такая sad-go-round. Она решила соскочить, спрыгнуть с этой карусели и начать свой путь. А будущее не должно наступить. Мы лучше уничтожим в Украине все, чем там настанет будущее. Мы лучше весь мир уничтожим. А почему? Потому что в мире, движущемся, реальном, Россия не конкурентна, она просто не конкурентоспособна. А зачем нам мир без России? Путин же очень откровенный человек. Если Россия не выдерживает соревнования с миром, давайте уничтожим мир, потому что зачем нам мир без России? Вот эта идея неконкурентоспособности, идея русского цикла, который пытаются навязать всему миру, эта идея очень долгая, очень живучая. Она была еще у Ивана Грозного. Ведь зачем существует опричнина? Зачем вся эта опричная идея? Мы делим страну на земщину и опричнину и устраиваем им циклы взаимного истребления. Никакого другого сюжета в русской истории нету. Мы одних назначаем лишними, других назначаем опричными, условно говоря, и между ними запускаем, кромешными, от слова «кроме», между ними запускаем вечные качели, вечную вот это «сегодня мы вас, а завтра вы нас». Проблема в том, что они все время задают вопрос, а как же это тогда такая скудная, бедная русская история построила Великую империю? Ответ. Эта Великая империя строилась всегда только за счет территориальных приобретений. Единственное движение России Это движение к захвату новых и новых земель и эксплуатации новых и новых ресурсов. Как только страна уперлась в эти два океана и развиваться стало дольше некуда, ее историческое развитие остановилось, и об этом абсолютно точно сказал Чаадаев, мы либо сживаемся, либо разрастаемся. Никакого движения, кроме этого цикличного сокращения, у нас нет. Это как огромная матка. И, кстати говоря, эта огромная матка делает, на самом деле, еще одну великую вещь. Она каждые 70 лет выбрасывает в мир новый поток иммигрантов. Я думаю, как раз одна из главных задач России, ее функции, это обеспечивать мир великолепными, исключительными художниками, мыслителями, изобретателями вертолета и телевидения. Российская империя устроена так, что бесконечные сокращения этой матки все время выбрасывают в мир огромные порции новых людей. Рудиных, Герценов, Бакуниных и Шагалов, Сутиных. И весь мир за это очень благодарен. Я думаю, что Россия и есть такая страна, которая осуществляет функцию двойную. Сама она от всякого будущего спасается, а все, кто способен это будущее строить, она из себя выбрасывает. И я очень рад, что я, в конце концов, попрощался с эмбриональной стадией своей жизни.
Дмитрий Львович, но с вашей точки зрения, в общем, ближайшие перспективы – это действительно такая зона из пикника на обочине?
Ближайшие перспективы – это полное исчерпание этой зоны. Там никакой хабар уже больше не нужен. Я думаю, что молодец будет тот, а Стругацкие закинули такую удочку в будущее, молодец будет тот, кто опишет смерть ламп. Рано или поздно вот этот волшебный артефакт, смерть лампа, будет найден и положит, наконец, финал, заслуженный этому выморочному существованию зоны. Шар, конечно, не может дать всем счастья, а смерть лампа даст. У Стругацких же, понимаете, все время есть эти два полюса. Есть мальчик, который спасает мир, и есть девочка, которая мир губит. Это появилось особенно ярко в последнем романе Стругацкого «Бессильный мир сего». Если не сработал золотой шар, должна сработать смерть лампа. Эта цивилизация закончилась, это очевидно. Сегодня уже ее, так сказать, ее бенефициарами являются зомбаки. А не может существовать цивилизация, управляемая такой элитой, как ветераны СВО. А нас ожидает очень масштабный краш. А наша обязанность – дожить до нового начала, дожить до того, что мы попробуем на месте Саракша построить другую планету. Если этого не получится, там будет выжженная земля. Я думаю, мириться с таким количеством выжженной земли не может никакая экология. Вопрос в том, скольких эта система успеет развратить и убить, прежде чем покончить с собой. У меня есть глубокая интуиция, что к 30-м годам это закончится. Но если нет, ну, просто придется признать, что эта катастрофа будет более масштабной. То, что она неизбежна, я думаю, не сомневаются сейчас и сами ее инициаторы.
И последний вопрос, Дмитрий Львович. Несколько слов скажите чуть более подробно о вашем переводе Маяковского, насколько я понял. Что это будет? На английский, видимо, вы переводите?
Да? Вот у меня есть такая книга, которая называется «13-й апостол», как и поэм Маяковского. И объявилась в Америке женщина, которая является потомком одного из героев этой книги. Прочитав о нем в книге, она загорелась идеей перевести ее на английский. У меня сейчас вот выйдет по-английски ВЗ в презентации книги 30 мая, а после этого я думаю, что будет переводиться Маяковский. Но я получаю довольно много предложений, грех сказать. Они своим уголовным делом придали моей литературной карьере такой неожиданный и, может быть, не очень приятный, но все-таки довольно полезный толчок. Не говоря уже о том, что следующий роман, который я уже почти закончил, и который я писал по-английски, тоже как бы, в общем, нашел своего издателя. Так что ничем обрадовать своих российских доброжелателей я не могу. Но могу всем им, чтобы они утешились, сказать одно. Эта книга новая выйдет в Штатах. Русского ее перевода в ближайшее время не будет. Я сделаю для этого все возможное.